Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и Сергей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Он попросил называть его Харлей. А проще, наверное, Сергей.
Да,
так будет лучше. Ну, сами понимаете, и по обложке нашей передачи, и по нику. Человек, вы, который любит скорость, мотоциклы, да?
И свободу.
И свободу. Я 10 лет вела автомобильную передачу, общалась с байкерами. Тоже очень люблю мотоциклы. Всякие разные. Знаю, что свобода – это вещь заразная. Если кто-нибудь присоединился, очень трудно от вас отойти. И еще я знаю, что заметила, байкеры, они как дети. На самом деле они не страшные.
Абсолютно нет.
Они добрые, теплые, у них есть кодекс чести.
Есть.
Вот. А ты одиночка или все-таки
я
командный
одиночка,
человек?
Я не клубный.
А почему так сложилось?
Да, я как-то всю жизнь был сам по себе. Как-то привык на себя рассчитывать всегда. То есть я могу с напарником проехать, прохватить там по Ленобласти, там, ну, где угодно. Угу. То есть, но я больше люблю это ощущение, когда я нахожусь, когда я еду, я нахожусь в моменте. Угу. И делиться ни с кем этим не хочется как-то. То есть я себя чувствую частью чего-то большего, нежели просто членом какого-то там сообщества или клуба.
Угу. То есть для тебя очень важно
это,
самому принимать решение.
Это духовное действие.
Угу. Еще два обычных, точнее, логичных вопроса. Какие мотоциклы в твоем распоряжении или ты предпочитаешь передвижение на них? Начнем с этого.
Круизеры, чоперы.
Угу.
Ну, то есть...
Дальнобойщики.
Да.
Угу.
Спорты я не люблю.
Для меня это очень много значит, потому что все-таки, когда мы вели автомобильные программы, это разные характеры.
Абсолютно.
Вот, люди, которые управляют тем же самым чопером, отличаются от тех, кто любит спортбайки.
Есть такое дело.
Вот, это первое. Второе, самый дальний бой. Куда ездил?
Ну, у меня особо далеко не было возможности кататься, потому что я постоянно работаю. То угу. есть у меня как бы всегда было две работы. Ну, вот, поэтому там, ну, мог уехать там километров на 350 от Питера там за пару часов, ну, то есть и обратно.
Я хочу предложить нашим подписчикам посмотреть небольшую нарезку из твоих фотографий. Это слайд-шоу, которое сделал Виталий Пронин. Спасибо, Виталик, за то, что ты потрудился. Я думаю, что сейчас мы кое-что о тебе узнаем. Будет
Хорошо.
Проще общаться.
Хорошо.
Пожалуйста. Смотрю и комментирую за кадром Сергею. На каждой фотографии разный возраст. Но это фотографии одного периода. Это фотосессия,
ну, это
какая-то.
Это небольшой период. То есть,
угу.
Получается, ну, это последняя пятилетка, примерно так.
Угу.
То есть, итак, в принципе, все фотки.
Давай попробуем перечислить, что там было обозначено. Первое – занятие музыкой.
Музыка.
Опять индивидуально. Не так, как у всех. Что это за направление?
Ну, это брутальный дэт-метал. с примесями из других стилей. То есть, ну, грубо говоря, это один из поджанров экстремального металла. То есть стиль зародился в конце 80-х, начале 90-х годов. Вот. Ну, и меня это как-то с детства прям заворожило. То есть
Сереж, я... ну ты же молодой.
Ну, и что?
Ты же совсем молодой еще. 36 лет. Ну, какие 90-е? Это я понимаю, мы 90-е.
Это история музыки. А так-то я всю жизнь. У меня отец слушал рок, блюз, рок-н-ролл, то есть такие вещи. То есть все эти пластинки мне там
не
и привозились.
Не надо путать. Это совершенно разное. Я тоже слушаю рок, блюз, рок-н-ролл.
А то, что играю я, появилась как раз-таки со временем, с эволюцией из этих стилей. Как-то так.
Я когда готовилась к интервью, ну так мысленно иду на работу и думаю, вот рок-н-ролльщика сразу видно. А интересно, о чем думает и как живет человек, который слушает, играет, исполняет эту музыку? Это же все равно состояние души.
Да, это даже образ жизни. Ну, как бы состояние души. Творческая личность, во-первых. Во-вторых, ну, мне, вот на своем примере, если ориентироваться, рассуждать, мне первое, что меня зацепило, я, конечно, не с такого начал слушать эту музыку. То есть у меня потихонечку, по нарастающей было. То есть там прям вот именно в детстве я был фанатом Металлики той же самой. Там, да, там. Потом появились группы потяжелее, и потом я уже пришел к конкретному такому тяжеляку, прям очень тяжелому, брутальному, такому ломаному, тяжелому. Мне очень понравилась техничность и энергетика этой музыки. То есть такое ощущение, что ты сталкиваешься с какой-то стеной, тебя как будто бы волной сносит просто вот эта мощь, безудержность, вот эта вот
А ты
агрессия.
Эту стену пробиваешь или что ты с ней делаешь? Это ты или это то, что напротив тебя?
Ну, если говорить за мое творчество, то есть, по сути, как объяснить? Я ничего никому не хотел донести этим. То есть я больше хотел сам себе доказать, что я могу делать это на уровне тех групп, которые я слушал. Делать это хорошо, делать это профессионально, качественно. Ну вот, и постепенно я как-то погрузился, и потом уже, когда я начал этим более-менее профессионально заниматься, уже там какое-то слово я хотел выплеснуть из себя, из меня прям перло, меня прям переполняло. Вот, и я это выплескал в музыкальной форме. Но параллельно очень было много внимания уделено тому, чтобы это делать качественно, технично, то есть очень технично, очень круто, очень быстро, очень тяжело. Чем тяжелее, тем лучше.
Я почему заговорила об этом? Потому что от того, какую музыку слушает человек, будь то попса, будь то джаз, или то, что тебе отзывается, он... Это и есть его сущность, я так чувствую. То есть его весь организм, сердце, мысли, любовь, отношения, чувства, они настроены вот именно таким образом. Но у тебя все... Если оценивать с моей точки зрения, то у тебя все на грани вот...
Да. Да. Есть, но я бы и да, и нет, то есть, потому что, мне кажется, это еще зависит от самого человека. Очень много прекрасных людей, которые слушают попсу, которые никакой духовности на самом деле в себе-то не несет. Вот, но, тем не менее, эти люди замечательные, добрые, хорошие, всегда готовы помочь, поддержать, как-то быть рядом и прочее, прочее. Хорошие друзья, хорошие там семьянины, то есть, ну, как бы все с ними в порядке. С другой стороны, сколько я вот общался в тусовках музыкальных, люди, которые слушают тяжеляк, вот такой, да, металл прям тяжелый, брутальный, да, я бы не сказал, что они какие-то там злые, ненормальные, у них не все в порядке с головой. То есть тут как бы тоже такая палка о двух концах.
Вот, кстати, к разговору, который за кулисами происходил. Ты человек, который исполняет, и производит эту музыку, и чувствует ее, и живет в ней. А ведь, когда я с тобой разговариваю, я успокаиваюсь.
Ну, вот.
То есть я попадаю в зону комфорта. Тем более, что ты мне помог успокоиться после того, как мою машину на штрафстоянку увезли. На самом деле, перед эфиром там увезли машину неправильно припаркованную. Вот, теперь не знаю, где она находится. Но вот рядом с Сергеем почему-то наступило такое равновесие. Ну да, значит, так и должно быть.
Угу. Ну, может, у меня такая энергетика, не знаю. Так получилось. Так,
ну, вот
пускай так остается.
Надо с этим разобраться, потому что это противоречие. Музыка одна, рядом с тобой по-другому себя чувствуешь.
Ну, уже я от этой музыки отошел. То есть я этим как-то... Я пытался...
Быть не может. Нет, вы что вы сейчас слушаете?
Рок-н-ролльчик, блюзец такой. Ну, тяжелый блюз, но тем не менее. То есть что-то такое легкое. Ну, в принципе, и когда эту музыку писал свою, то есть я никогда не слушал там вот такие же группы, чтобы мне ухо не замыливалось.
Вот сейчас подписчики скажут, отдайте послушать. Не дадим.
Да, не стоит.
Не стоит. Пока. Если хотите, можете найти. Да, есть ведь что-то в интернете?
Есть, но в силу своих сегодняшних убеждений я бы особо это не афишировал прямо так, да?
Вот. Самое главное. Ну и давай перейдем тогда к той самой теме, которая сегодня вдруг пришла в голову. Каждый человек делает выбор. Тебе это в жизни удавалось много-много тысяч раз.
Да.
Вот самый, как ты считаешь, главный выбор, который ты сделал осознанно?
Бог.
Перекресток.
Одним словом, Бог.
Угу.
А по большому счету, в этот выбор, собственно, что значит? Это сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал.
Угу. Первая часть понятна,
то
а
есть,
вторая?
Ну, по сути, отказаться от своей прошлой жизни и начать новую. Причем мой путь к Богу, он был сложный, тяжелый. Мне 28 лет на это понадобилось, чтобы я признал, принял его.
Угу.
И впустил его в свою жизнь, то есть не отвергал. То есть Бог был со мной эту всю жизнь. У меня с детства какая-то православная история длится. Я и в воскресные школы ходил, и мама у меня была верующая. То есть я и в храмах часто бывал. Потом я резко от этого отошел. И у меня очень много чернухи было в жизни, как раз связанной с этой музыкой, с этими убеждениями и прочее, прочее. То есть к Богу я пришел от противного. И мне пришлось в какой-то момент в своей жизни, я этот день помню очень хорошо.
Расскажешь? Осень, зима, лето, весна.
Было лето. Я очень серьезно передознулся алкоголем до белочки. Вот. И все, что мне помогло, это просто простая молитва «Отче наш». То есть у меня был типа как паралич, что ли. Я начал гнать, я начал видеть всякое разное, короче говоря. И все, что мне могло помочь в этот момент, это молитва. В тот момент я понял, что с веществами надо заканчивать. И надо менять свою жизнь. И кто мне в тот момент помог? Совсем не те ребята, собственно, с которыми я общался до этого момента.
Наверное, трудно вот так ответить «нет». Хотя вот по мне не так уж и сложно.
Ну, по сути, это один простой шаг, но который в себя заключает целую философию.
Который очень сложный.
Он не сложный, просто признать то, что ты ничего не знаешь, то, что ты ничего не можешь сам в этой жизни, это да, для некоторых людей это реально сложно. Многие к этому идут всю жизнь, и многие на смертном одре к этому приходят. Мне повезло, я к этому пришел в 28 лет. Ну, вот. Но шишек уже к тому времени было набито достаточно, как бы, поэтому... Ну.
Ты считаешь, что они серьезные?
Сейчас нет.
Но в тот момент...
На тот момент это было серьезно. И состояние было очень серьезное. Это как бы, когда ты находишься... Ты не понимаешь, ты в реальности или ты не в реальности, когда ты гонишь, ты видишь какие-то вещи, которых на самом-то деле видеть ты не должна. Ну, задумаешься.
Страшно?
Страшно.
Ты говорил, что мама молилась.
Молилась.
Вот так интересно бывает. За нас родные и близкие молятся, объясняют нам что-то, а мы не понимаем. Сопротивляемся. Почему?
Бог говорит с каждым на своем языке, на доступном для конкретного человека языке. То есть вот мама ушла, я перебирал книжки, молитвенники, то есть молитвослово там. И я просто находил прям целые закладки, где она, ну, про меня, про отца там молилась. Прям вот это много-много-много этого всего было. Ну, вот. Я вспоминаю просто те периоды, когда это происходило. Я понимал, что она на протяжении, ну, по сути, всей моей жизни и конкретно десятилетки, наверное, она усиленно за меня молилась. И чем больше она молилась, тем сильнее меня выкручивала. Чем сильнее молиться стал я, тем сильнее меня начинает выкручивать. Я это заметил, поэтому я уже к этому спокойно отношусь.
Угу.
Вот. Ну да, есть такое.
Наше знакомство состоялось, вот я сейчас повторюсь, уже не в первой программе мы рассказываем эту историю, о том, что я попадаю в Международный институт резервных возможностей человека, и там во время сеансов или после сеансов, или в промежутке между сеансами я знакомлюсь с людьми. Так я познакомилась с тобой. Как ты там оказался?
Ох, это долгая история, которая длится уже 5 лет. То есть, ну, наступил какой-то момент в моей жизни, когда я понял, что я должен отказаться от веществ.
Угу.
Что так жить было уже невозможно. Это, ну, тотальное разрушение себя, больше ничего. Себя и своих близких.
А со скольки лет эта вся история началась?
Моей зависимости.
Угу.
Ну, вообще алкоголь впервые я попробовал лет в 10-11 сигареты.
Угу.
Мне понравилось.
А
ну, собственно, я как попробовал, так он стал присутствовать в моей жизни постоянно.
Угу.
Лет в 13-14 появились какие-то, скажем так, легкие наркотики, да? Ну, такого угу. плана вещества. Эпизодически они появлялись, пропадали. Алкоголь был всегда. А потом я женился. Соответственно, там я уже, у меня была первая кодировка. То угу. есть я понимал, что если я буду продолжать такой образ жизни, мой брак разрушится, я этого не хотел допустить. Настрадались все. Я тогда еще на самом деле не понимал того факта, что я алкоголик.
Ну как это?
Не понимал. Я это сделал больше для того, чтобы сохранить брак, чтобы все успокоились.
Угу.
И все. То есть, по сути, да, была эта кодировка, держался я на зубах. То есть, никакого эффекта. Я вот вышел из врача и сразу же увидел ларек.
Угу.
Я просто прошел мимо, но я хотел в него зайти.
Угу.
Ну вот и все. Все, 2,5 года алкоголя в моей жизни не было. Брак-то он все равно распался. Mm-hmm. Но тем не менее. И все, и дальше это уже стало в усиленной форме происходить.
То есть получается, что ты любишь свободу, а ее у тебя нет?
Дело в том, что зависимый человек, любой, в принципе, зависимый человек, до момента, когда он поймет, что он бессилен перед веществом, он думает, что, собственно, само вот это вещество и дает ему свободу.
Угу.
Вот этот глоток свежего воздуха. Так кажется человеку зависимым. То есть я называю это типа как черная дыра у тебя внутри.
Угу.
Я прям чувствую, вот как в области солнышка что-то такое. Вот ты идешь, все нормально, ты трезвый, с тобой все хорошо. Жизнь налаживается, ничего не предвещает беды. Бац, чего-то не хватает.
Угу.
Вот просто и эта дыра, она с каждым днем, как только мысль в голове появилась, она начинает расти, 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 все. Это прямой путь к срыву.
Где-то я слышала такую ассоциацию, приводили кто-то из моих знакомых, что внутри каждого человека дыра величиной с Бога.
Ну да.
И ее нужно заполнять.
Ну да. Ну или как сказал один философ, что это экзистенциальная тоска по Богу.
Хорошо. Когда ты понял, что с этим нужно разобраться, то есть определенный новый перекресток в твоей жизни, налево пойдешь, то-то потеряешь, направо пойдешь, то-то найдешь. Ну вот, как удавалось, это внутреннее уже твой дух тебя как навигатор вел?
Ну...
Выбор как делался?
Знаете, выбор иногда делается как бы неосознанно, то есть ты не понимаешь, что у тебя есть выбор.
Угу.
По большому счету, когда я понял, когда у меня есть, что у меня есть, в принципе, выбор всегда... Это уже когда я пришел в институт, когда я уже начал лечиться, там, в процессе ремиссии мне мой доктор сказал, что то, что отдаляет тебя, то, что лишает тебя свободы, отдаляет тебя от Бога.
Угу.
Я никогда по таким углом на свои проблемы не смотрел. И вот тут-то я понял всю фишку вот моей зависимости.
Расскажи.
Но она меня лишает выбора.
Так.
Она подчиняет меня себе. Не я решаю, когда мне выпить или что-то принять еще. Или и то, и то. А зависимость за меня решает, что, когда и как я должен делать. И это, скажем так, не я. Такое ощущение, что как бы есть два меня. Один хороший, другой плохой. Вот кого кормишь, то, ну, как притча о двух волках, да? Угу. Какого волка кормишь, такой и будет, собственно, доминировать. Вот белый или черный?
Судя по фотографиям, которые мы увидели, и они в таком интересном порядке выставлены, в одном месте ты совсем юный, прям светлый-светлый, в другом месте уже тяжелый. А, кстати, о спорте. Расскажи, пожалуйста, о том, как твои отношения складывались, как интересно ты остановился. И спорт там был очень серьезный?
Спорт серьезный, да, пауэрлифтинг. Да, я переживал развод, пошел в зал заниматься, в тренажерный зал. И как-то потихонечку в эту тему погрузился, быстро прогрессировал, быстро росли веса. И как бы уже через полгода я был в сборной по пауэрлифтингу и выступал за свой клуб.
Угу.
То есть там у меня первые соревнования были в Финляндии, мы всей бригадой туда поехали. Ну, как бы, естественно, я там занял какое-то из последних мест, но было круто, был крутой опыт. Мне нравился этот движ, мне нравилось, что я не один, что там команда.
Угу.
Ну, скажем так, человеческий фактор, да, мнимая такая поддержка, когда люди объединены одной идеей.
Как интересно.
Да.
Ты уже и это понимаешь.
Да-да-да-да. Ну... Ну, это, по сути, то же самое, что если взять там тусовку алкоголиков, да, они тоже объединены одной идеей,
угу.
одним стремлением, да, у всех разные.
Очень простой.
Да. Так, по сути, на самом-то деле, в спорте все очень просто, то есть это бристалище.
В твоем случае, как быстро ты самолюбованием стал заниматься?
Да,
ну, это да, это красиво.
Моментально. Как только начал делать какие-то успехи, более-менее, это на самом-то деле, по факту, это было ни о чем. Но на тот момент мне казалось, что я же что-то из себя представляю, то есть, как бы, в этом отношении. Ну, и опять же, вот эта принадлежность какой-то, скажем так, касте людей, да, то есть, мы приходили в зал, мы особнячком, у нас огромные веса, вот эти все огромные штанги, все это громко, шумно, все это агрессивно, опять же, что мне нравилось, вот эта вот такая вот жесткость, вот этот вот... Как бы, когда же какие-то звания, стал медали приносить, звания получать, естественно, это на меня очень здорово сработало. И, ну, и был такой нарциссизм, да, вот это вот.
И в этот момент ты вообще забыл про Бога?
Это был период, когда я о нем даже не вспоминал.
Вот.
То есть это было еще до того, как я к нему осознанно как-то вот открылся ему, скажем, да, впустил его. Вот. Но я там даже не думал об этих вещах, то есть абсолютно. То есть мы какие-то были богоборческие на тот момент вообще взгляды.
Слушай, а наркотики тогда оставались или нет?
Наркотиков тогда не было, тогда были стероиды.
Угу.
Стероиды, алкоголь. Ну вот. Ну, соответственно, со временем я получил мастера спорта, то есть там по становой тяге, по жиму, господи, по пауэрлифтингу, то есть трейборе. Вот, мне было очень нужно доказать норматив, причем не для себя, не самому себе, а кому-то там, какому-то мифическому оппоненту своему, которого на самом деле нет.
Угу.
Но мне казалось, что эти люди есть, как бы, что за мной все следят, все на меня смотрят. Ну, то есть, что за... По итогу-то, когда я все это дело получил, я понял, что и что дальше.
И что?
И ничего. Я весь переломанный, весь рваный, у меня очень много травм.
А ты понимаешь, что тебя Бог останавливает?
Была такая мысль, но я же... Гордынька, она свое дело делает. Соответственно, ну, в общем, да, поднимался до того, что у меня сейчас нет половины плеча.
А что там?
Там нет ничего, оно вырезано, там просто огромная дыра.
Угу.
Ну, соответственно, профессионально я больше не занимаюсь, я теперь только тренирую... И то по, когда есть порыв, когда есть клиенты какие-то, с которыми я могу нормально взаимодействовать, потому что человеческие факторы на меня как бы тяжело тоже влияют, поэтому выборочно, очень точечно прям не совсем могу работать. Вот, и как я от этого ушел после травмы. Я был в очень хорошей форме, причем в очень хорошей форме. Вот, после этой операции, пандемия. Ну, я как бы принимаю решение уходить с клуба, то есть, и все, как бы, начал больше уделять времени работе на свое, на основном предприятии, где я работаю.
О, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим.
Да, нас тогда не высаживали, просто гонял на мотике и работал. Мне как бы все это устраивало. Доходы у меня выросли, начал там первые выезды, то есть, ну, мне ничего было больше не нужно, на самом деле. И после пандемии я уже возвращаться в спорт не захотел. То есть вообще.
Мне все время хочется тебя спросить о том, а что же хочется в итоге? Мечта. Какая мечта? Вот что хочется реализовать в первую очередь? Есть деньги, есть возможности, есть время, и ты ни от кого не зависишь. Что хочется сделать?
Успокоиться.
Так. Удивительное желание.
Да.
А где, в каких условиях это возможно?
В любых. Просто к этому нужно прийти.
Ты уже нащупал дорогу?
Да, дорога нащупана уже, собственно, 5 лет назад.
Угу.
То есть, опять же, с Богом, в принципе-то, возможно, все и везде.
Ты хочешь мне сказать, что есть варианты? Или размышления на тему стать священником?
Такие мысли были когда-то, они иногда появляются в моей голове, но как бы я считаю, что достоин ли я, и то есть этот путь, он настолько в тумане, то есть я не знаю, про меня ли вообще эта история, то есть это огромная ответственность, но я не знаю. Но вообще мысли такие были частенько у меня раньше. Вот. Сейчас об этом речи не идет, то есть ну, просто вот этот вот внутренний душевный покой, и даже не обязательно священство. То есть там, на самом деле, такие же простые люди, как и мы с вами. Ну, то есть, как бы, такие же грешные, такие же из мяса, из крови. То есть,
Это можно и здесь обрести. Вот как, например, ты со мной поговорил, и я уже спокойно. Ну и что, что на штрафстоянке? Мой автомобиль. Поеду, значит, так и должно быть.
Конечно.
Вот оно, вот, вот ради чего имеет смысл жить. Если Бог с тобой, вообще зачем волноваться?
А незачем, мы все умрем.
Угу. Вспомнила реплику одного бывшего наркомана. Что вы переживаете, вам все равно живыми из этой жизни не выйти.
Ну, вообще никак.
Угу. Да дело-то, конечно, ясное, что дело темное. Все равно придем. Но вот этот промежуток времени, который выделен, он же не просто так выделен.
Не просто так.
И мы же не животные. Мы же люди. Мы же чада. Постоянно мучаемся. Думаем. Придумываем. А, кстати, по поводу семьи. Вот план какой-нибудь есть? Чего-то хочется?
Хочется. Но пока не дано.
Женщина и покой?
Женщина – это не залог покоя. Просто если даст Бог, и у меня появится человек.
Угу. Половинка.
Я с этим соглашусь, это приму, и это будет хорошо, я думаю. Угу. Это не значит, что я буду спокоен, это не значит, что это меня лишит каких-то обязательств, обязанностей, какой-то работы там, и прочее, прочее.
Сереж, а детей хочешь?
Честно?
Да.
Сегодня нет.
Понятно. Ну, вот на тебя похоже.
Такой не дай бог.
Маленький. Пускай Бог даст именно так. Потому что хороший человек. Вот я почему-то верю в то, что сюда приходят хорошие люди. Я чуть-чуть о детстве хочу спросить. Потому что аудитория наша, наши подписчики, которые сейчас смотрят и слушают, это люди, которые чаще всего проходили непростой путь. Интересные люди. Вот каждого из наших подписчиков возьми, это человек с огромной историей, хоть роман пиши. Но у каждого все начиналось с детства. О своем детстве можешь чуть-чуть сказать?
Обычная семья. Мама медик, отец, ну, как бы... После пребывания в местах не столь отдаленных, как бы после того, как он прекратил употреблять вещества, опять же, то есть и с моим появлением на свет он очень много занимался строительством. Да. Ну, вот,
ты это чувствуешь в себе?
Ну, вообще я инженер по специальности.
О, что ты закончил?
Я не закончил, но мне 4 года учебы в СПБ ГАСУ, архитектурно-строительный университет.
Угу.
Промышленное гражданское строительство.
Когда ты успел?
Да, был там период.
А как учился? С удовольствием? Что-то нравилось?
Мне нравилось конкретно по специальности предметы. То есть там инженерная графика, такие вот вещи там.
Ты творческий человек? Ну, да. Занимаешься музыкой, значит, да. Творческий. А кроме этого, что еще есть?
Из увлечений?
Угу.
Да, мне кажется, этого вполне достаточно. Музыка, спорт, работа, очень много работы. Мотоциклы, храм.
Когда я вот тебя увидела в храме, я пыталась представить себе, чем ты занимаешься в жизни, ну, кроме мотоциклов. И я не могла себе представить, что ты работаешь вот в том направлении, о котором ты мне рассказал. Можно чуть-чуть коснуться? Для меня это вообще лес густой.
Ой, после того, как я не закончил свой университет, собственно, там уже семейная ситуация сложилась так, что мне нужно было...
Там оставалось-то чуть-чуть.
Немножко. Ну, у меня были академки, то есть там еще надо было поучиться. То есть я пошел работать, меня туда устроил мой басист на мое предприятие. Мы делаем запчасти для турбин, паровые газовые генераторы, это отопление. Ну, и, собственно, тогда я получил свою первую специальность прямо непосредственно на предприятии. Меня обучили, то есть, да, пошел там, что-то получал 12 тысяч там ученических своих, но, тем не менее, это было давно, это было 14 лет назад.
То есть ты сейчас уже специалист?
Ну, сейчас у меня уже 3 специальности, ну, там, естественно, не второго разряда, но вот. Все, со временем стал работать, потихонечку адаптировался.
Пропускная система.
Да.
Рабочий день. Да. От
ну,
и до.
Все по стандарту. Все, пошел, отработал, ушел.
Сегодня в метро увидела объявление. Флайер приглашают на работу на завод. Я думаю, вот молодежь, которая в это время рядом в метро находился, они там посмотрели и сказали, какой завод? Я понимаю, почему эти объявления уже вешают, потому что люди, молодежь не хочет идти на предприятие.
Ну, это вопрос выбора.
Но, вот скажи мне, пожалуйста, а что может быть интересно и полезно для человека, который придет туда работать? Вот почему ты там с удовольствием работаешь?
Ну, изначально я туда пошел, мне вообще специальность моя не понравилась. Я как-то ее освоил, полюбил со временем.
Угу.
Ну, дальше я уже начал понимать, что, во-первых, это стабильность. Во-вторых, мне очень-очень и очень сильно повезло с коллективом. Да.
Привет, будем передавать.
Без приветов обойдемся, но люди очень хорошие, очень отзывчивые, сплоченные, что мне понравилось.
Угу.
Ну, в принципе, все старые закалки.
То есть это взрослые
категории? Взрослые, да, уже люди там уже половину поувольняли, уже посокращали. Там, это меня все там держит, я не знаю как, правда. Ну, вот. Когда уже начал развиваться и получил другие специальности, то есть, соответственно, я уже как рыба в воде себя там чувствую, меня там уважение, меня там принимают, меня там знают, на меня надеются, на меня рассчитывают. То есть, ну, как бы я себя чувствую нужным, значимым.
Угу.
Опять же, хочешь заработать побольше денег, пожалуйста, бери сверху.
Вот эта командная работа, она важна, как ты думаешь, вот особенно сейчас?
У меня работа не командная. Но опора должна быть. Ну, предположим, да, там что-то в жизни случилось, идешь, люди идут навстречу, помогают, там и как-то, может быть, материально, как-то морально поддерживают. Ну, то есть ты не остаешься один со своей проблемой. Вплоть до этого доходит.
Семья. В некотором смысле.
Ну, в каком-то смысле, возможно, да.
Тем более ты там так много времени проводишь.
Ну да.
Вот.
Опять же, вот, допустим, моя специальность, моя работа позволяет, у меня полдня свободно. То есть я могу где угодно еще находиться и что угодно делать. То есть будь то там хобби, увлечение, там я музыкой какое-то время занимался очень плотно, там постоянные репетиции и прочее. Могу ездить на вторую работу, чем я, собственно, последние лет 10 занимаюсь. То есть, ну, как бы.
А те люди, которые рядом с тобой живут, точнее, работают и живут, они знают, что ты стал верующим?
Я этого не скрываю.
Как они к этому относятся?
Для меня это не имеет значения. То есть... Они к этому никак не относятся, они об этом, мы об этом не говорим.
Неужели не задают вопросы?
Нет.
Потому что очень часто, когда ты видишь человека, изменившего круто свою жизнь, Хочется спросить, а как ты это сделал? И что тебе помогает?
С Божьей помощью. Не просто. Это постоянная борьба с собой.
Вот, кстати, о борьбе. Очень серьезный вопрос. По себе знаю, что когда опускаются руки, и ты чувствуешь себя беспомощным, вот в этот момент очень сложно найти опору и вспомнить о том, что тебе всего лишь навсего нужно помолиться. Как это у тебя происходит?
Ну, я бы не сказал, что всего лишь навсего нужно помолиться, но обратиться нужно. То есть молитва, это же как бы это разговор, прямое обращение к нему.
Угу.
Вот, обратиться к нему необходимо. Я вообще люблю такие моменты, когда у меня в жизни наступают кризисные периоды, особенно вот в последнее время, очень часто мне это было. То есть, и как бы там, ты реально, когда остаешься один на один со своей проблемой, то я сначала этого не понял. То есть, я как-то себя жалел, я жаловался там на весь мир, там, я не знаю, там, я не мог с этим справиться. Слава Богу, у меня есть, опять же, Юки, у меня есть Саулис Витальевич,
угу.
Как бы, ну, батюшка Григорий, то есть, ну, я не остаюсь один. И, как правило, я просто обращаюсь, мне говорят, что можно сделать в этой ситуации, как себя нужно повести, какой угол зрения более выгодно выбрать, и как-то через людей Бог работает. И ты всегда выходишь из любых неприятностей.
У меня такое ощущение, что, придя в институт и в ЮКИ, ты как будто бы нашел там, ну, извини, может быть, я буду не права, отца,
да.
Которого тебе не хватало. Или хватало?
А сейчас что мы вкладываем в слово «отец»? Какой отец?
Мы вкладываем физического отца в детстве. Потому что я знаю своих ребят, очень многих вот среди подписчиков, много людей, которые в экстремальных ситуациях попадали или на улицу, или в тюрьму. И в большинстве своем это люди, которые не смогли найти поддержку со стороны кровного родителя.
Я как-то так... Знаете, ну, родителей уже нет.
Угу.
То есть, опять же, я благодарен им, в принципе, за то, что я нахожусь здесь сейчас.
Спасибо.
На этом точка. То есть я очень не люблю, когда люди винят, допустим, своих родителей в своих нынешних проблемах. Опять же, вот очень часто я слушаю, я смотрю много передач, там общаюсь, бывает, угу. Там с зависимыми людьми. И как бы вот они все ищут все вот эти триггеры, которые их выводят на срыв в детстве. Я ни разу не слышал ни от кого, что просто спасибо моей маме и папе за то, что я, в принципе, появился на свет с правом выбора. То есть человек по факту, приходя из небытия в бытие, он приходит свободным, имея право выбора. И ты можешь выбрать срыв, ты можешь выбрать свое дно, или ты можешь выбрать совсем другую жизнь.
У вас в жизни были случаи, когда вам приходилось объяснять, что есть что в этой жизни подросткам, пацанам?
Бывало такое, но я там... Мы на разных языках говорим.
Угу.
Вообще, знаете, чтобы я бы не брал на себя роль там, какого-то там объяснителя кому-то чего-то, да? То есть человек может понять какие-то такие простые истины, когда он просто придет к своему дну. Вот это что-то происходит такое внутри человека, что-то перещелкивается, когда ты понимаешь, все, я больше не могу так жить. И вот в этом состоянии человек делает все,
угу.
Чтобы изменить свою жизнь. И никакие нравоучения. Ну, вот единственное, что, допустим, мне нравится, вот если вот на меня ориентироваться, да, я люблю слушать истории других людей. Мне это помогает. Особенно, если меня зацепит что-то вот прямо, да.
Угу.
Да.
А что вас может зацепить?
Я люблю сложных людей, многогранных. Сложных людей с тяжелой судьбой.
И с каким выходом?
В позитив, естественно.
Наша аудитория иногда задает вопросы. Извините, я отвлекусь ненадолго. Так, Алена пишет из Иркутска. Моника, Ольга, женщины заинтересовались нашей программой. Все приветствуют. Скажите, пожалуйста, а вот женщинам вы что могли бы посоветовать? Да-да-да, нам, женщинам, что бы вы могли посоветовать, как общаться с такими, как вы?
Честно.
Угу. А если вы эту честность не сможете... Ну, понимаете, честно можно сказать, если в ответ будет добрый, хороший совет, мудрое наставление, а не какая-то агрессия, выпад, или ты не права, или еще что-нибудь, грубость какая-то. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
Мы сейчас говорим о взаимоотношениях или отношениях, о дружбе или о любви, о семье или
о... О семье.
О семье.
Здесь все взрослые девочки.
Но основа брака – это доверие, честность, уважение и верность. То есть, вне зависимости от того, какой результат ты можешь от этого получить. Я считаю так. Но, если я уважаю человека, который рядом со мной, да, я, наверное, не позволю себе срываться лишний раз на него, просто потому, что он со мной пытается поговорить, как-то получить от меня поддержку, и говорит мне прямо, выкладывает конкретно свою проблему, переживание или что-то такое. То есть, я считаю, что уважающий себя мужчина, он не кричит вообще-то на женщин.
А женщина должна... Она слабее? Вы это чувствуете?
Нет, она сильнее.
Ух ты!
Да.
А в чем мы сильнее?
А во всем. Ну, кроме физики.
Ну, это понятно.
Так уж вышло, что... Не знаю, как было раньше, но как бы... Даже как-то на примерах, может быть, своих родителей, своей жизни какой-то я... жизни окружающих меня людей, там, я вижу, что женщины действительно морально сильнее, у них ментал жестче.
Я хочу вернуться к теме мама, которая за вас молилась.
Молилась.
Слава Богу за нее, потому что материнская молитва – это очень сильно. А, несмотря на то, что она достаточно сложную, ну почему достаточно? Очень сложную жизнь прожила, да?
Ну да.
Она смогла найти этот источник. Как вы думаете, как ей это удавалось?
Ой.
То есть она признала свое бессилие?
Ну, под конец, да. Ну, так и было. То есть она продолжала за меня молиться, но потом уже всякие какие-то разговоры, нравоучения закончились.
Угу.
Она смирилась. И вообще я так замечал последний год ее жизни, она уже была не здесь. Она за отцом уже как бы одной ногой была там, грубо говоря, в каком-то духовном отношении, если можно так выразиться, да? То есть у меня дома лежал парализованный человек, за которым я ухаживал, без какого-либо смысла к жизни, к существованию.
Мама?
Да, она просто доживала. И просто... То есть, ну это страшно.
Прости, пожалуйста.
Это страшно, то есть, во-первых, как бы...
И в то же время она была сильной и имела огромное влияние на тебя.
Да, ну, мы были друзьями с ней. То есть это не было что-то такое тоталитарное, или какой-то гнет, прессинг. Там. Нет, мы общались с ней как друзья. И как бы все, что во мне есть мужского, в общем-то, вложила в меня мама. Ну, то есть, как, потому что половина моего детства была без папы.
Круто, очень круто. Все, что во мне есть мужского, это вложила в меня мама. Женщина, вы слышите? Что говорит мужчина? Моей маме 86 лет. Я ее очень берегу сейчас, когда звоню. Она живет очень далеко. Я боюсь ей сказать какие-то очень важные вещи. Я понимаю, что я их никогда уже сейчас не скажу. И если Бог даст, и мы с ней встретимся, я обязательно ее поблагодарю за все, что она для меня сделала. Скажи мне, пожалуйста... Встреча состоится. Что бы ты хотела сказать маме? Я понимаю, что это очень личное.
Ух. А я могу не отвечать на этот вопрос?
И это будет мудро. Это будет очень круто.
Знаете, ну, мне повезло отчасти. Когда мне сказали, что остались считанные дни, я понял, что у меня есть ровно пару часов для того, чтобы успеть приехать попрощаться. Она уже была не дома, она уже была в хосписе. Я приезжаю, я вижу человека, в общем-то, одной ногой уже на небесах, которые находятся, да, за, mm-hmm. по ту сторону парализованного. Она мне сказала, прошептала, выдавила из себя: попить дай. И, Сережа, не пей.
Mm-hmm.
Все. Я читаю акафист Богородицы. Ну, все понятно, да, там истерика, все вот это вот прощание происходит. Приезжаю домой, встаю перед иконой и говорю: Господи, сделай, как ты хочешь, как ты видишь. Я говорю, я устал, она устала. Как бы, вот сделай, как ты видишь, как лучше для нас, для всех будет в этой ситуации. В 3 часа ночи она умерла. Все, вопрос был закрыт. Ну, вот, но сейчас... Понятно, что потеря очень тяжело переживается, но сейчас я, конечно, понимаю, что я себя очень неправильно вел, что очень многое не было сказано, очень многое не было сделано, какие-то моменты в своей жизни я бы, наверное, переиграл. Но случилось, как случилось, и опять же, это случилось для того, чтобы я сейчас что-то понял, чтобы я изменился.
То я знала, что это будет удивительная передача. Да мы оба, когда шли на программу, мы понимали, что что-то очень важное прозвучит для всех нас. Для меня прозвучало то, что...
А, так я же к чему-то перебью. Так вот, если есть возможность даже позвонить и сказать, что это маме надо это сделать, потому что... К сожалению, потом этой возможности нет, и вот это вот, оно тебя изнутри может съесть.
Желательно бы, чтобы не было таких моментов.
Да, ну в любом случае, все мы люди, естественно, все мы косячим, мы как-то ведем себя неправильно, и, конечно, какие-то хотя бы добрые, теплые слова нужно друг другу говорить. Ну, то есть, даже если это не мама, не папа, там тот же самый муж, там супруг, там, да кто угодно.
Вы заговорили о человеке, который знакомый мне, Саулюс Витальевич.
Да.
Я так понимаю, что вы уже друзья, не просто наставник и пациент. Он сказал мне очень важную вещь. Мы пили кофе за рамками программы, и он сказал, что если у вас есть возможность... Что бы ни происходило между вами и вашими родителями, подойти, обнять, поцеловать макушку и все.
Да, так оно и есть.
И это очень важно. Классная программа. И самое главное, что поворот неожиданный. Да?
Ну да.
Можно было предположить, увидев твою обложку, что сейчас начнется. Да, бывший наркоман. Вот сейчас сходил, покаялся, у него сейчас все хорошо. Борьба продолжается. У нас 2 минуты осталось. Это важно услышать сейчас.
Борьба продолжается, да. Не ежечасно.
Угу. Впереди праздники.
Ну.
Самые трудные.
Меня праздники не пугают. То есть я знаю, где я буду, что я буду делать. А буду я у нас в храме в Юках. И буду я молиться Богу. Я приду со своим, со всем вот с этим мешком, со всего того, что у меня есть, вывалю это и попрошу его что-то изменить. Во мне хотя бы дать не сил каких-то, я не знаю, чтобы...
Направление.
Вот, мудрости. Направление. Ну, мудрости опасно просить, потому что могут наступить такие скорби, чтобы ты помудрил. У меня как-то был случай в жизни. Я лежал один в своей квартире и спрашивал, а зачем мне все это, для чего ты мне это даешь? И тут как будто бы просто в темноте, там часа 2-3 ночи было... Внутренний голос, чтобы ты был ближе ко мне.
Однозначно.
И я понимаю, что это не мои мысли.
Угу.
И я согласился, и все. Но мудреть очень сложно. Тяжкий труд, конечно. Тяжкий.
Но благодарный.
Да. Есть такое дело.
Это только кажется, что невыносимо. Тяжело, тяжело, тяжело. А потом все налаживается. Сергей сегодня был у нас в гостях. Короткое свидание завершилось. Как всегда, не хватает времени для того, чтобы продолжить разговор. Если у вас есть к нему вопросы, пишите в комментариях. Сергей подписан на короткое свидание. И обязательно, я думаю, мы сможем ответить тем, кто был с нами. Я желаю тебе всего самого наилучшего, но самое главное, чтобы ты понял, для чего ты здесь.
Да, хотелось бы.
А сам что, уже предполагаешь, для чего здесь?
Не знаю, когда я шел на передачу, я просто думал, что, возможно, мой рассказ, да, моя история кому-то может помочь сделать
и
тот
это...
или иной выбор.
И это важнее всего. Спасибо большое, что были с нами. Тебе спасибо.
Спасибо.
До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.